Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння гостем нашай праграмы будзе паэт і перакладчык Андрэй Хаданович, адзін з укладальнікаў збору вершаў нобелеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай у беларускім перакладзе. У бліц-аналізе рэдактар інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк абмяркоўвае вынікі збору подпісаў на мясцовых выбарах. Таксама ў праграме «Чаму беларускія прадпрыемствы адмаўляюцца ад гастарбайтараў?» Прагучыць апытанне ў Менску, як вы ставіцеся да выказвання прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, які заявіў, што Беларусі трэба беспрацоўе ў межах 3-4%, значна большая, чым цяперашняя афіцыйная. Вы самі можаце выказацца на гэтую і на любую іншую тэму. Цягам гэтай гадзіны жывога эфіру можна тэлефанаваць на вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. А зараз Сергей Абламейка нагадае пра асноўныя падзеі панядзелка.
Сёння ў Ашмянскім раённым судзе адбылося судовае паседжанне па скарзе праваабаронцы Таціяны Рывякі на дзеянні службовых асобаў Ашмянскай мытні адносна кнігі Алеся Бяляцкага «Асвечаныя беларушчыны».
Сёння паседжанне скончылася, але рашэнне будзе толькі заўтра ў 10:00. Мы сваімі аргументамі перамаглі адназначна і канчаткова.
10 лютага, апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў могуць здаць дакументы на рэгістрацыю. На канец мінулага тыдня на адну акругу ў сярэднім не прыпадала і аднаго кандыдата.
Я рэгістраваў групы для зусім іншай мэты тады, як мам мажлівасці камунікаваць. Я буду даверная асобай, каб ездзіць па рэгіёнах.
Пасля першых дзён спаборніцтваў на алімпійскіх гульнях у Сочы беларускіх спартовцаў няма ў спісе прадстаўнікоў двух дзясяткаў краінаў, якія здабылі мэты.
Мне кажется, тут как постабильнее будет погода и будет более широкий круг претендентов бороться.
На Магілёўшчыне, не зважаючы на пратэсты вяскоўцаў, зачынілі каля сотні сельскіх паштовых аддзяленняў.
Яны пра людзей не думалі, бо тут большинство пенсіянераў. А гэта плохо, што пошта закрыта. Чалавек работу выйшаня взялі, закрылі.
Понимаете, ну, маленькія деревні там эти остались. Тут 200 жителей практически. Нет финансовых средств задержать стационарные объекты на такие маленькие населённые пункты.
На Менскім заводзе «Атлянт» звольнілі больш за 50 замежных працаўнікоў, якія працавалі на зборцы лядоўня.
У нас на сегодняшний день достаточно персонала для выполнения планов, которые на 2014 год составлены, поэтому у нас никого нет.
Агляд тэма ў нашай праграмы. 10 лютага апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў могуць здаць дакументы на рэгістрацыю. У цэнтры выбаркамі спадзяюцца на высокую актыўнасць панядзелка, бо на канец тыдня ў сярэднім на адну акругу не было нават аднаго кандыдата. Ёсць амаль 19 тысяч акругаў і менш за 17 тысяч прэтэндэнтаў. Прадстаўнікі апазіцыі балатуюцца пераважна ў абласныя і гарадскія саветы. З падрабязнасцямі Владзімір Глот.
Сярод афіцыйна зарэгістраваных партыяў 5 публічна называюць сябе апазіцыйнымі да дзейнай улады. Аб'яднаная грамадзянская партыя ў гэтай кампаніі актыўна вылучае сваіх рэгіянальных кіраўнікоў. Так старшыні гарадзенскай, гомельскай і магілёўскіх філіяў Аляксандр Васілевіч, Зінаіда Шуміліна, Уладзімір Шанцаў падалі дакументы ў 2 саветы адразу – абласны і гарадскі. Таксама ў 2 саветы балятуюцца намеснікі партыйнага лідара – Леў Марголін і Васіль Паляков. А вось старшыня партыі Анатолій Лябецька ў дэпутаты не збіраецца.
Я рэгістраваў групы для зусім іншай мэты тады, як мам мажлівасці камунікаваць. Я буду даверная асобай, каб ездзіць па рэгіёнах, сустракаць дзекалама большай колькасці людзей, каб не замыкаць сябе на нейкай маленькай тэрыторыі.
Усяго партыя збіраецца вылучыць каля 150 кандыдатаў. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч пасля няўдалай спробы зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу балятуецца ў Менскі гарсавет па 6-й галадзедаўскай акрузе праз партыйнае вылучэнне.
Гэта акруга, на тэрыторыю якой знаходзіцца дом, у якім жыву ад нараджэння, па гэтай акрузе робив уже не одну кампанию, уже люди меня ведают. Сам ведаю, кого шмат людей, тому традиционно по этой окрузе буду вылучаться.
Уменский областный совет собирается наместник старшини партии Олесь Стральцов. С уликом вылучения про сбор подписов БНФ плянуя иметь каля 100 кандидатов. Беларуская социал-демократичная громада, якой керует Станислав Шушкевич, принципово эту выборшую кампанию игноруя. Керавница справ партии Светлана Губейко тлумачит.
Была ж такая домовленность, что покуль политвязнев не вызвали, никаких уделов в выборах, але шмат кто за это, так сказать, погоднение скасовал и занимаются способку. Мы не удельничаем.
Каля 100 претендентов на депутатское место у активе Белорусской социал-демократичной партии «Громада», поведомил «Свободе» первый наместник партии на старшине Игорь Масловский.
Сегодня, короче, у нас как раз финальный такой пикет. Мы на улице Советская робим разом с компанией «Говорю правду». Ну, большинство будет присутных кандидатов, которые вылучаются в городе Белости на улице Пешеходной Советской, в Улады. За 4 опошние дни сняли заборону с центральных мест города. Приняли новое решение, бо весь центр города был под забороной. И сняли на опошние 4 дни. Так пусть мы все-таки вырешили скористаться этим.
Старшиня партии Ірина Вештарт не балятується у депутати. Яна тлумачить гэта свободі двіма обставинами. По-перше, шмат годов була депутаткой, а по-друге, занятая подрихтовкой партийного з'їзду, який запланований на сакавік. З її намісників віддали документи на регістрацію Ігор Масловський, Ганна Канюс, Олексій Сігаєв. Найбільшу кількість претендентів має намір заявити партія «Справедливий світ». Її лідер Сергій Калякін каже:
190. Ну, в районе там плюс-минус 2-3. Больше всего будет Брестская область, Витебская область, Гомельская область. В Минске тоже, но просто здесь меньше количество округов. Вот 17, это почти треть мы закрываем.
Сам Сергей Калякин балятуется у Минский горсовет. Сюда же собирается ягоный наместник Валер Ухналев. А еще один наместник, Константин Мищенко, у Гомельский областный совет. Таким чином, оппозиционные политические партии супольно собираются представить на регистрацию каля 550 претендентов на депутатство. Местовые выборы запланированы на 23 соковика.
Рассказывал Владимир Глот.
Блиц-анализ свободы.
Таким чином, 10 лютого, апошній день, коли потенційні кандидати у депутати місцевих советов можуть здати документи на регістрацію. Опозиційні політичні партії супольно збираються предоставити на регістрацію каля 550 претендентів на депутатство. Що показав етап збору підписів, як улади і опозиція ставляться до цієї виборчої кампанії? На це питання Віталія Циганкова відповідає редактор інтернет-проєкту «Ми» Кирил Пазняк.
Ці можна поводлі першого етапу збору підписів робіць некі виснови на конт того, якою буде гэта виборча кампанія, які мэты ставіць перед собой як улада, так і політична опозиція.
У принципі, вже гэты першы гэты этап, першыя тыдні яны паказалі, што ў прынцыпе гэта кампанія не будзе сенсацыйнай. Па вялікім рахунку ўсё ідзе па старых колах, і адпаведна гэта ёсць сценаром уладаў. Апазіцыя вырашае тут нейкія свае лакальныя задачи, ну, в приватності. На мою думку, що хоча це задача номер один, це мобілізація, тримання у нейкім тонусі своїх активістів.
Одной з найприкметних кампаній опозиції – це кампанія «Народний референдум», яку віддільничують три доволі відомі опозиційні сили «Рух за свободу», партія БНФ і кампанія «Говори правду». І менавіта яны вилучали в якості аргумента збор підписів, працю з насельництвом, як основне для цієї кампанії. По-вашому, ну, на теперішній момент, чи ніяк проявляється цікавність насельництва до виборчої кампанії, чи все-таки можна сказать, что гэты интерес нібыта знаходзіцца на найніжэйшым узроўні, но за многія гады.
Калі браць тую самую ініцыятыву народны рэферэндум, то сапраўды, і гэта было заяўлена, што гэтыя мясцовыя выборы яны нібыта карэлююцца і ёсць другим этапом гэтай кампаніі народны рэферэндум. Але калі аналізаваць тое, як праводзіць ладзіць гэтую кампанію актывісты гэтых трох сіл у асноўных, так, які ініцыявалі яе, то ў прынцыпе я б сказаў, што ўсё ж такі на першым месцы для іх ёсць менавіта ініцыятыва народны рэферэндум, І справді, як і було обіцяно, місцеві вибори – тільки фон, тільки нагода, ніякий антураж. І знову ж, коли робити ніякі вислови поводлі міркування у тих, хто балотується, сябрав їхніх команд, то мені здається, що збор підписів іде досить так тяжко. Причина цьому, найперше, це ставлення громадств до місцевих виборів, як до кампанії, яка мало що вирішає, в принципі, в житті країни. І це так позиціонує цю кампанію і, в принципі, і власна влада, і народ вже зрозумів за це кілька років. Ну і опозиція, як ми бачимо, особливо тут інтенсивно і, скажімо так, масово, масштабно не виявляє себе. Ну, принаймні, можна звернути кількість якби, кандидатів депутата, які я нам збираюся виставляти.
Бліц-аналіз свободи.
Редактор інтернет-проєкту «Ми» Кирилл Пазняк обмірковував виніки збору підписів на місцевих виборах. Більш подробязно про ситуацію з місцевими виборами на нашому сайті у інтернеті.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляді відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У Києві під час сьогоднішніх сутикнень протестовців і спецназу від куль загинули 3 чоловіки – білорус Михайло Жизневський, а так само Сергій Нігаян і Роман Сєннік. Військовий журналіст Аркадь Бабченко собрав докази і переконаний, що смертельні стріли зробили менавіта бойці спецпідрозділення Міністерства внутрішніх справ України «Беркут». Це підтверджується і розслідування його українських колег. Як озброєні білоруські силовики і чи готові вони стріляти у протестовців? Подробязності в матеріалі нашої корреспондентки.
Міністерство внутрішніх справ давати інформацію про озброєння своїх спецпідрозділень відмовляється. Ось як відреагував прес-секретар міністерства Константин Шалькевич на просьбу Радіо Свобода.
Ця інформація обмеженого розповсюдження, у нас немає оснований для того, щоб вам її представляти навіть по запросу.
При цьому інформація про озброєння українських бойців відкрита, а виніки використання спецсродків уже відомі. 6 забитих, більше за 1200 потерпілих. Екс-командир Мар'їногорського спецназу полковник Владимир Бородаш переконаний, що на загад стрілять будуть. На наш запит полковник письмово відказав з Німеччини. Цитуємо ягоний коментар.
Грошей для своєї оборони президент не шкодує. Наше озброєння ліпше, чим мають муси у інших країнах. Публічно у нас не використовувалася тільки стрілкова зброя і водомети, а все остатнє уживали у той чи іншій ступені. Будьте впевнені, у випадку необхідності у нас буде примінений увесь арсенал сродків на озброєння для оборони сім'ї Лукашенки. У відрозненні від України.
У соковіку 2006-го влада приміняла супроць маніфестантів світло-шумові гранати і гумові кулі. 40-годовий Сергій розповідає, як 25 соковіка 2006-го ходив за Козуліним на Окрестіна. Сергій, просто каплєвш уявіть, ростом під 2 метри і важить 100 кілограмів. Комунікували ми з ним про Фейсбук, приводимо його на свідчення.
У 2006-му мені у спину одночі стрілили, метрів з 15-ти. Я одразу не зрозумів, тому що було як штуршок. Але на мені було 2 слої термобелізни, толста флісова байка і толстий теплий пуховик. Дома уже побачив синяк на спині. Нічого особливо не боліло.
Стріляли тоді найвірогодні з карабіна КС-23 та його модифікацію. Принамсі, КС докладно був на озброєнні АМАП, який стояв тоді на Богдановича. КС стріляє гумовими і пластиковими кулями і газовими патронами. Яни, до речі, так само використовувалися на мінських вулицях. Гэта зафіксовано на фотоздымках і у свідченнях удельников. Хтось думає, що всі гэтыя сродки не можуть нанести значної шкоди і тим більш не заб'ють. Однак під час подій у Києві у сутичках со спецподразділеннями МУС потерпіло більше за 1000 чоловік. Вибитые очі, пошкоджений зрок і слых, страсенні мозгу. Генерал-лейтенант міліції М'ячеслав Гриб лішить, що у таких ситуаціях можна чекати чого завгодно.
Те, що відбулося на Україні, як я лічу, нейкі самостойные деяния особенных сотрудников «Беркута» и так далее. Это я, как я разумею, никто никакой команды применять огнестрельную сбою там сирот керовниства «Беркута» никому не отдавал. Потому что, когда была команда, то там был бы не один, и не два, и там не 10 человек. Это были в сотни людей, которые потерпели, загинули, поранены были на этом вот мероприятии. Ну, это не стримано стабильность, нервы, ну, это все максимально. И с того боку, и с этого боку.
Меркование Мячеслава Гриба. Более информации на эту тему на нашем сайте свобода.орг. Ну и зараз крыху музыки. Александр Помидоров с песней «Радио».
Радио не ловит локаторы, шкло не бьют провокаторы. Никто не штурмує дому раду альбо універ. Ніхто нікого не тягне за каунер. Панує тиша, зори на небі світлофором вишей. Як люди кажуть, лахи під пахи, закусує снігом. Снайпер на даху. Уже не летают худких кареты, уже не гойсают на парах, оперативные по дворах. Навокал тиша, и за горизонтом и значно ближе. Пара люков, канализационных, уздымается выше.
Хвалях Радио Свобода, песня Александра Помидорова. Ну, а мы вертаемся до бягучих подеев. На Менском заводе «Атлант» звольнили более за 50 замежных працовников, якія допомагали збирать лядовни. На предприемствах Беларуси, где працуют замежные рабочие, кажут про великую тякучесть сярод гэтых працовных кадров. Рассказывает наш корреспондент Олег Груздилович.
Тое, што больш за 50 замежнікаў, якія летась працавалі на Атланце, ўжо звольненыя, пацвердзіў начальнік аддзелу кадраў аб'яднання Александр Таўстыка.
Даўно ўжо нету.
А яшчэ ў вас будуць рабочыя?
Не будуць.
Сказаў Александр Таўстыка. Ён адмовіўся патлумачыць, ці гасарбайтары звольніліся самі, ці ад іх вырашылі пазбавіцца. Між тым, паводле крыніцы на Атланце, якая просіць не называць імя, адной з прычын непадаўжэння кантракту з замежнікамі сталі частыя канфлікты ў іхнім асяроддзі. Жили они не в интернате, а просто на заводе, в былой столовце. Умовы там непридатные, ложки стояли ярусами, узимку холодно, летом спякотно. Але гэта все еще было терпимо, покуль помеж ими самими не почались разборки. Доходило до того, что выкликали милицию просто на предприемство. Вось их уже и нема, звонили усих и покуль новых не привезли, поведомил працовник заводу корреспонденту «Свободы». Поводле гэтай крыніцы плацілі рабочым Сярэдняй Азіі прыблізна як і беларускім працаўнікам па 500-600 даляраў штомесяц, але рабілі яны не па 8 гадзін, а па 12. Ці азначае звальненне групы Сярэдняй Азіі, што прадпрыемства расшыравалася ў гэтай катэгорыі працоўных мігрантаў?
У нас на сегодняшний день достаточно персонала для выполнения планов, которые на 2014 год составлены, поэтому у нас никого нет.
Сказаў свабодзе намеснік дырэктара па кадрах Александр Машко. Паводле яго, на розных пляцоўках кампаніі, паводле дамовы падраду, перыядычна працуюць асобныя адмыслоўцы з еўрапейскіх краін. Могуць быць са Славаччыны, з Італіі, але колькі дакладна цяпер працуе, сказаць не магу, заўважыў спадар Машко. Не толькі прамысловыя прадпрыемствы апошнія гады пачалі папаўняць свае працоўныя кадры за кошт прыезджых Сярэдняй Азіі. Агракамбінат «Дзяржынскі», што ў Фані-Паліпадменскам, летась таксама браў на працу працаўнікоў Таджыкістану. У нас працавала недзе 20 таджыкаў, усе маладыя хлопцы, але зараз яны ўжо не працуюць. Якраз сёння прыходзілі ў аддзел два іхнія землякі, магчыма, возьмуць на працу, а іншых няма, паведаміла супрацоўніца аддзелу кадраў Дзяржынскага. Паводле яе звестак, на агракамбінаце таджыкі працавалі ў розных цэхах: у каўбасным, у бойным, бойлерным. Ім аформілі беларускія працоўныя кніжкі, навучылі прафесіі, прысвоілі працоўную кваліфікацыю, але на прадпрыемстве гастарбайтары не затрымаліся.
У нас на месцы абучэнне происходит, і прысвоена была кваліфікацыя грузчыка і абработчыка птицы, кім они там былі. Не знаю, где они по такой прафесіі устроюцца, конечно.
Ці магло так стацца, што прыезжых не задаволіў заробак, які яны атрымлівалі ў агракамбінаце? Паводле суразмоўцы, таджыкі зараблялі па 5 мільёнаў беларускіх рублёў і на заробак не скадзіліся. Яны вельмі спакойныя, але некае непаразуменне з імі ўсё ж існавала, згадвае жанчына.
Мне тоже такія своеобразныя людзі, может, ім і нравіцца, но то хачу работаць, то не хачу работаць. Знаеце, вот афармленне цих документаў тоже такое, у них што-то, не знаю, то ли іх там збіваюць хто-то з толку.
Паводле кіраўніка Департаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных справ Алексея Бігуна, за мінулы год у краіну завезлі на 50 больш, чым пазаветаць працоўнай сілы.
Што вы видите таджыкаў і узбекаў, которые ходят по улице, шатаюцца или преступления совершают? Третьим контроль есть. За иностранные рабочие силы на территории Беларуси контроль есть. Никто здесь не шатается. Праздно.
Сказал Алексей Бегун. Летась на 11500 человек у Беларусь больше приехала, чем выехала, поведомили в департаменте.
Про ситуацию с працовными иммигрантами у Беларуси говорил наш корреспондент Олег Груздилович. Поводле Министерства працы и социальной обороны, у 2013 году беспрацовье у Беларуси складало 0,5% относно працаздольного населения. Былый министр працы Александр Соснов лишит, что реальное беспрацовье у Беларуси самое менее каля 10%. 8 лютага прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович заявіў, што краіне патрэбна беспрацоўе ў межах 3-4%. Гэта значыць значна большае, чым цяперашняе афіцыйнае. Як вы ацэньваеце такое выказванне? З такім пытаннем да Мінакоў на вуліцах Менску звярталася Галіна Абакунчык.
Все зависит от каждого человека, от его желаний. Человек же сам выбирает. Сам выбирает свой путь. Кто-то хочет работать, стремиться, деньги зарабатывать, чтобы жить лучше. Другие просто хотят просто сидеть, ничего не делать и думать, что кто-то там с неба упадет работа, деньги в то же время и все остальное.
Я считаю, что неправильно. Нужны средства какие-то. Такое положение в государстве. Нужно зарабатывать.
Мне сложно так вот сказать. Я человек среднего возраста. Хочу сказать, что работать есть где. На любую работу нужно. Устроиться. Но люди просто-напросто не хотят работать, многие.
То есть нужна ли нам безработица 4%? Чисто стратегически, я не знаю, но у него же свои какие-то там параметры, видимо, ему виднее, почему он так считает.
А вы что думаете?
Я что думаю? У нас страна такая. Я думаю только о себе. Я знаю, что так же Мясникович думает о себе.
Необходимо безработица, это ужасно, конечно. Я против безработицы. Вообще в стране тяжелая обстановка, такое ощущение, что разливает буря. Ощущение несприятное. Кажется, что ничего хорошего нас не ждет.
Во всех странах идет беспрацовье 5%. Это нормально. Наши страны будут.
А у нас хорошо, мы так хорошо живем. По крайней мере, на баррикады я бы не пошла, как на Украине.
Безработица зачем? Нет, я считаю, что это неправильно.
Почему должно быть беспрацовье в Беларуси?
Для того, что будет беспрацовье, что выиграет государство. Налогов платить никто не будет. За счет чего будет пенсионеры существовать? За счет чего будут существовать школы, больницы. Чем больше будет безработицы, тем больше будет кризис в Беларуси.
Я останусь при своем.
меркаванне людзей на менскіх вуліцах. Як вы ставіцеся да выказвання прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, які заявіў, што ў Беларусі трэба беспрацоўе ў межах 3-4%? Гэта значыць значна большае, чым цяперашняе афіцыйнае. Вы самі можаце выказацца на гэтую тэму. Цягам гэтай гадзіны жывога эфіру працуе вэлкомаўскі нумар 651-4204 і ўвесь час тэлефон ад адказнік у Менску 266-39-52.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Нагадаю адрес нашага сайта свабода.орг. А зараз Сергей Бламейка з аглядам падзей у панядзелка.
Сёння ў Ашмянскім раённым судзе адбылося судовае паседжанне па скарзе праваабаронцы Тацяны Рывякі на дзеянні службовых асобаў Ашмянскай мытні адносна кнігі Алеся Бяляцкага «Асвечаныя беларушчыны».
Сёння паседжанне скончылася, але рашэнне будзе толькі заўтра 10:00. Мы сваімі аргументамі перамаглі адназначна і канчаткова.
10 лютага, апошні дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты мясцовых саветаў могуць здаць дакументы на рэгістрацыю. На канец мінулага тыдня на адну акругу ў сярэднім не прыпадала і аднаго кандыдата.
Я рэгістраваў групы для зусім іншай мэты тады, як мы можлівасці камунікаваць. Я буду даверная асоба, каб ездзіць па рэгіёнах.
Пасля першых дзён спаборніцтваў на алімпійскіх гульнях у Сочы беларускіх спартовцаў няма ў спісе прадстаўнікоў двух дзясяткаў краінаў, якія здабылі мэты.
Мне кажется, тут как постабильнее будет погода и будет более широкий круг претендентов бороться.
На Магілёўшчыне, не зважаючы на протесты вяскоўцаў, зачынілі каля сотні сельскіх паштовых аддзяленняў.
Яны про людзей не думалі, бо тут большинство пенсіянераў. А гэта плохо, што пошта закрыта. Чалавек работу ў пенсіянер взялі, закрылі.
Понимаете, ну, маленькія деревні там эти остались. Тут 200 жителей практически. Нет финансовых средств задержать стационарные объекты на такие маленькие населённые пункты.
На Менскім заводзе «Атлянт» звольнілі больш за 50 замежных працаўнікоў, якія працавалі на зборцы лядоўняў.
У нас на сегодняшний день достаточно персонала для выполнения планов, которые на 14 год составлены. Поэтому у нас никого нет.
Вы на хвалях Радио Свобода. И нагадаю, что у Менску весь час працует телефон аутоотказник 266-39-52. А тягом этой годины живого эфира працует велкомовский номер 651-4204. И мы маем телефонование. Добрый вечер.
Добрый вечер, Радио Свобода, Антонина. Я хочу высказаться по поводу того, что Лукашенко не прав, так как он у нас нелегитимный и неоднократно нелегитимный, признанный. У нас президента в стране нету. Это мы все знаем прекрасно. И ОБСЕ знает непризнанные выборы. Главное, очень меня беспокоит, самое главное, президентские выборы. Ну, также и парламентские выборы. Вот. И местные советы. То, что он хочет сделать хуже, как на Украине, применить, значит, шумовые гранаты, огнестрельное оружие, пластиковые и резиновые вот эти вот пульки, и получать ранения демонстрантов по закону, по конституции, это не положено. И, значит, народ имеет право от... Был, допустим, он, Лукашенко, был бы признан у нас легитимным, значит, мы имеем право выйти на демонстрацию в любом случае, потребовать то, что надо, положено народу от властей. Вот еще спасибо вам.
Дякую вам за меркование. Дякую за меркаванне. Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52 нумар аўтаадказніка ў Менску і вэлкомаўскі нумар 651-4204 працуе цягам гэтай гадзіны жывога эфіру. Мы вяртаемся да бягучых падзеяў. Сёння ў судзе Ашмянскага раёну прайшло судовае паседжанне па скарзе праваабаронцы Тацяны Равякі на дзеянні службовых асобаў Ашмянскай мытні. 3 ліпеня на мяжы ў Тацяны Равякі мытнікі забралі 40 асобнікаў кнігі Алеся Бяляцкага «Асвечаныя беларушчынай». Кнігу надрукавалі ў Літве. Равяка везла особники для сябру Бяляцкага. Праваабаронца патрабавала, каб суд прызнаў неправамоцнымі дзеянні ашмянскай мытні. Рашэнне суду маюць абвясціць 11 лютага. Вы што сказала Татьяна Равяка, Радыё Свабода?
Так мне здаецца, што мы с Павлом Васильевичем своими аргументами перемогли однозначно и кончатково. То бок державы, державный мытный орган был довольно слабо представлены. Але это, ну, мои уражения, и как они будут оценены судом, это уже будет вядома только завтра.
Говорила правоабаронца Татьяна Равяка, и таким чином мы будем завтра сачыць за выником судового рашения. На конт книги Алеся Бяляцкага «Асвечаныя беларушчынай». Дадам толькі, што гэтая кніга удзельнічала ў конкурсе турэмнай літаратуры на нашым сайце свабода.орг, і праз наш сайт яе можна знайсці ў фармаце PDF. А неўзабаве мы пагутарым пра іншую кнігу. Выйшаў пераклад на беларускую мову поўнага збору вершаў нобелеўскай лаўрэаткі 1996 году Веславы Шымборскай, і мы пагутарым з адным з укладальнікаў гэтай кніжкі, перакладчыкам Андрэем Хадановічам. Але спярша песня якраз на верш Веславы Шымборскай «Бомба» ў выкананні гурту «Новае неба».
Бомба має за 20, а 13 пасти. Але покуль що 13-15. Нехто долеє вийти, нехто буде походи, нехто буде багатства. 13-16. Жарити одеглю на такую одеглость, как бы не зачапила кавалками стебли. Але как было бачно виник ихние праси, коли буду рваться. У пунцовий шкафе, хто прийшов проти, пінка подпалив сигарету, може ще не пишати. У 13-12, не буду слушати, напишов я у машину, пішов, я не смішний, не співаю, смішка. У 13-12, 40-15, не звикла я чую, на що проходила.
На хвалях Радио Свобода песня «Бомба» на верш Веславы Шымборскай у выкананні гурту «Новае неба». Таким чином вышел переклад на белорусскую мову полного сбору вершев Нобелевской лауреатки 1996 года Веславы Шымборской. Презентация этой книги отбудется 16 лютого в Менску у креативной просторы цех под час завершения международного фестиваля поэзии памяти Михася Стральцова. Книга «Конец и початок» — это коллективная перекладческая праца. Сярод тых, чьи переклады вошли в сборник, есть и классик белорусской литературы Максим Танк, але на три чверти переклады зроблены адмыслова для гэтага выдання маладзейшымі паэтамі-перакладчыкамі, а рэдактарамі выдання былі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович і паэт Уладзімір Арлоў. Вокладку кнігі аздобіла вядомая беларуская мастачка Наталля Паваляева. Мы пагутарылі з адным з перакладчыкаў і укладальнікаў кнігі Андрэем Хадановічам, і найперш я спытаўся пра тое, чаму вершы Шымборскай у гэтай кнізе пададзеныя ў зваротным парадку ад апошніх да самых першых.
Хотілася зрабіць кніжку таким чином менш академічною, менш музейною, більш актуальною і сучасною. З гэтага не виникає, що мені некий період, чи моїм колегам-перекладчикам некий період Шымборской подобається більше, чим інші, скажімо, мені подобаються ранні твори, а подобаються пізні. Але хотілося б, як часом позбегчи такого, читач розгортує толстий том повного вибраного на першій чи десятій сторонці, трапляє на ювеналії, скажімо так, усміхається і закриває том, не маючи шансу знайти что-нибудь глубейшего, пронизливейшего и так далее. Тому у Томи Шимборска, одразу крышечку поширающий отказ, нема этих ювеналиев, нема этих юначих вершов, от яких я она сама отмовилась. Сбор фактично представляет целком книгу «Гуканье Йети» 57-го года, реально уже третью ее книжку, але я сама лечила ее своим дебютом, и все, что поздней. Але тем не менее, вертаючись до отказа, читаючи, перечитываючи, уже на этапе укладания, коли и я сам, и мои коллеги-перекладчики зробили свою справу, мне подумалось, что мы спочатку придумали назву «Конец и початок», я потом я задумался про порядок слова у этой назве, подумалось, что так могло быть и символично, и, может быть, дозволило крышечку поширить коло читачоў. Скажем, николі не утойваю того факту, что перакладаючы, думаю, не столькі про, хоть и это так само вельми важно, студенты, паланісты, навучэнцы, культурный обмен, даніна пашаны великой литературы, якая вось зусім побач з нами, даніна пашаны нобелісты, але перш за ўсё, кому гэта потребно тут и теперь у Беларуси. Я думаю про молодых, скажем, авторов, поэтов, яких можно зачепить за живое, отгукнуться и так далее. Хотелось сделать что-то сучасное, актуальное, пронизливое, то, что зачепит за живое.
Андрею, вы сказали, что там верши Шимборска, якія она лечила в полном сенсе своими, и от яких сама не отмовилась. А ці были некие верши, ад якіх яна адмовілася, якія ёй не хацелася ў старэйшым узросце перадрукоўваць, але якія, на вашу думку, маглі б ўсё ж такі больш поўна паказаць яе як паэтку, і, можа быць, былі некія вершы, якія яна не лічыла цалкам сваімі, а якія варта было б уключыць ўсё ж такі ў такі зборнік?
У зусім маладой Шымборскай былі літаратурныя спробы, што грыху таіць, спробы кніктурныя. З'яўляліся там тэксты. Я думаю, што ў яе выпадку ўсё выглядала шчыра і арганічна. Яна пісала пра рэчы, у якія верыла, зараджалася энтузіазмам, які адгукаўся ў яе у души. Таких несколько текстов перекладено на белорусскую мову. Их можно знайти при жадании у першей книзе Шимборской «Свет варты вертанне» у перекладах Нины Матяш. Пару таких ранних текстов и про полеты самолетов там и что-то еще можно знайти у двухтомной антологии польской поэзии, подрихтованной Олегом Антоновичем Лойком. И нарешті самые конъюнктурные тексты калісті были собраны в такую скандальную подборочку и надрукованы у альманаху «Нігель». Не могу с докладностью сказать, у чьих перекладах перекладчик сховался. Так что аматоры литературы могут знайсти тое, без чего вот этот наш толстый, выниковый, выбранный том смог обыстись и дать себе рады.
А скажите, вам не картело нечто с того, что было перекладено давно на белорусскую мову, тем лику, например, Максимом Танком, нечто выправить, коли вы читали эти переклады?
Больше за то, не только картело, але и робились такие спробы. В сенсе выправить, перш за все, перекласть, то бок сесть и зробить свою версию того, что перекладал Танк, того, что перекладала Матяш, того, что перекладал Олег Лойка, але тут все вельми просто, отрымалося те не отрымалося лепей. Кто только не перекладал короткий верш «Вьетнам», нібыта чымсьці і кан'юнктурны, але такі універсальны і чалавечны. Трэба сказаць, я пасядзеў насупраць манітора, параўноўваў сваю новую версію з тым, што было ў танка, і пакінуў танкаўскую ў кнізе. Бо як бы, ну, рука маэстро не схибила, и штось удалось по-белоруску ему сказать, промовить вельми істотне. Другий приклад, я от его заблизко, верш небыто наскрозь жаночи, створанный от имя лиричной героини, и якая только поэтка-перекладчица по-белоруску не спробовала это зрабить. А у финальную версию пошла так сама версия, пошел вариант Максима Танка. Чтобы, видать, пол, гендер, такие штуки не самое головное.
Андрей, а вы могли прочитать ваш любимый верш Шимборской в вашем перекладе?
Не ведаю, чих. Любимое, але одно из любимых, что мне подобается у Шимборской, это заусёдный баланс помеж вельми серьезным говорением и вечными некими темами и доляглядами, а одночасово нестандартным способом зарабить это все сучасно, обвострить это все некой иронии, часом самой иронии, часом легкой провокации, затягнуть у это читача и однако же вывести его у некое вечное универсальное вымерение. Незменно этот прием, принамсі, со мной субъективно спрацовывал, я на это велся, куплялся и был, як читач, удячны Шимборской по прочитанні. Текст ему все это есть. Некоторые любят поэзию. Некоторые, значит, не все. Навод не большесть, а меньшесть. Не личишь и школу, где треба, но и самих поэтов, хиба что два человеки на тысячу. Любят. Але так само любят и суп с макароной. Любят блакитный колер и комплименты. Любят дым цигаретов и джинсы старые. Любят зарабить по-своему. Любят полащить собаку. Поэзию. Только вот с чем есть поэзия? Хисткое над то пытание. Поставишь? Може і упасти. Я так само не зведала у ёй ні драбінки. Просто трымаюся, як за драбінки.
Андрей Ходанович читав у своєму перекладі вірш Віслави Шимборської. Зборник Нобелівської лауреатки вийшов у друк у перекладі на білоруську мову, і презентація книги відбудеться 16 лютого в Мінську у креативної простори «Цех».
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Мы на хвалях Радио Свобода, и зараз до олимпийской темы. После первых дней спаборництва на олимпийских гульнях у Сочи белорусских спортовцев нема в списе двух десятков краин, представники яких уздымались на пьедестал гонору. При этом олимпийцы у Сочи особисто инструктуя Александр Лукашенко, який у гэтые дни отпочивает там разом со своим молодшим сыном. У протяг темы Игорь Корней.
Сочинская олимпиада почалася для белорусской сборной не надто удала. Дарья Домрашева не дала рады нервам и с одной помылкой на стрельбе финишировала в спринте на 9-й позиции. Надея Скардина была 17-й, иншие белорусские – у низе выниковой таблицы. Там же пынулись биатлонисты мужчины, которые выступали днем ранее. Ванкуверского отсуду от Сергея Новикова не повторилося. Легендарный Оля Бьорндален этим разом делить узнагороды не захотел. Тем не менее, как заявляют у Федерации биатлону Беларуси, списывать кого-то в тираж после одной гонки дочасно. Мовляв, спортовцы еще продемонструют свои лепшие якости.
Здесь я так думаю, что все еще как бы из погоды будет нормально, потому что вот я видел те тренировочные дни, которые там были. Ну, определенным образом динамика трассы меняется со временем, но не так резко, поэтому мне кажется, тут как постабильнее будет погода и будет более широкий круг претендентов бороться.
Зрешты настроиться на потребный лад покуль не допомогло и передстартовое чаевание у компании с Александром Лукашенко. Хоть той и закликал биатлонистов расслабиться и думать только про гонку, выник оказался далекий от чаканого.
Спокойно выходите стрелять. Не суетитесь, это же первая гонка. Главное не суетитесь. Если хотите, я могу там, вот где он скажет, встать на руки вверх и с флагом буду разнахивать. Хотите, буду бегать где-то там туда-сюда, только не с утра.
Чому не допомагают лукашенковские инструкции, которые до того же сопровождаются отчувальным материальным стимулом? Достатково нагадать, что премиальные белорусам одни из самых высоких у свете – 150 тысяч доляров за перемогу. Як лічыць психолог Михаил Дзернаковский, моральный тиск, який чинясь на спартовцев функционеры, шмат кого попросту выбивая с каляины.
Может быть, находить другие формы того, каким образом эти обязательства согласовывать со спортсменами. Вот что такое стимул. Стимул в древнее время был такой палп, который подгоняли. Для некоторых людей стимул вызывает такую, знаете, парадоксальную реакцию. Человек начинает излишне сильно стремиться к чему-то и показывает более худший результат. У всех в жизни это все бывает. У каждого какие-то свои внутренние такие процедурные аспекты договоров самим собой.
Некоторые спартовцы законсервацию рангу спартовых туристов рискуют еще на початку Олимпиады. Так, напередодні сегодняшних стартов высветилось, что горнолыжницу Марию Шканову не допустят до гонок за низкого рейтингу. Чому это стало ведомо только теперь, отказные особы молчать. Але найперш гэта сведчыць, што Федэрацыя гарналыжнага спорту і сноўборду, якую узначальвае былая прэзідэнцкая фаварытка Наталя Пяткевіч, толькі змарнавала час і грошы. Тым часам пад пытаннем удзел у спаборніцтвах шэрагу фрыстайлістаў, на якіх разлік адмысловы. Яшчэ ніводнага разу ў гісторыі суверэннага спорту лыжныя акрабаты не вярталіся дадому без медалёў. Аднак ужо заяўлена, што маладая спартоўка Вольга Капусціна з-за траўмы нават не вылецела ў Сочы. Вырашаецца лёс ветэрана каманды Дмітрыя Дашынскага, у двухразовага алімпійскага прызэра праблемы з плячом. Тым часам кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэту Александр Лукашэнка не толькі сочыць за спартовымі падзеямі з трыбунаў, але і актыўна асвойвае мясцовую інфраструктуру. Трапіўшы на зімовую алімпіяду другі раз пасля Нагана 1998, Лукашэнка карыстаецца момантам. Ужо ў дзень прылёту выйшаў на лыжную трасу з малодшым сынам Мікалаем, у атачэнні іншых постсавецкіх лідараў сядзеў у ганаровай ложы падчас адкрыцця гульняў, катаўся на горных лыжах з прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым, не раз яго бачылі ў распалажэнні зборнай. Сям'я Лукашэнка спынілася ў Краснай Паляне, дзе пад рэзідэнцыю абсталяваны адзін з карпусоў, выдзелены Расіяй саюзніку ў доўгатэрміновае карыстанне.
Про новины Олимпиады рассказывал Игорь Корнея. Я додам, что у рубрицы «Сочим за Сочи» шмат новинов вокол Олимпиады. Это на нашем сайте свобода.орг. 24 годины на сутки працует телефон от отказника Менску 266-39-52.
Небольшое пожелание для всех политзаключенных и для всех других незаконно осужденных, которые оказались в тюремных или в других особо опасных застенках. Нельзя забывать, что Белорусская ССР и Республика Беларусь были и являются чиновничьими, где отсутствовало и отсутствует правосудие и справедливость. Не только для всех невиновных и порядочных граждан, но и для всех уголовных преступников, совершивших и совершающих над невиновными любые преступления. То есть необходимо быть гибкими и очень серьезно относиться к своему здоровью и к здоровью своих близких. С уважением, Виктор Бутто из Минска.
Вот я читаю газету, где первый вице-президент НОК Игорь Рачковский дает интервью. Газета за 24 января 2014 года. В случае успеха в Сочи сниму ресторан. Хотелось бы знать, какого успеха господин Игорь Рачковский. Но я так думаю, что Александр Григорьевич Лукашенко вам накроет ресторан на улице Володарского. И знаете, в какой камере он находится? 86-й, там, где Лебедька сидел. Да вот такие новости, до побачения.
Светлана Алексеевич в Минске презентовала свою книгу «Час Second Hand». Несмотря на то, что встреча с писательницей широко не анонсировалась, пришло очень много людей, что и понятно. Художественная ценность ее книг определена выдвижением на Нобелевскую премию, а содержание, на мой взгляд, интересно смелостью изложения реалий. Она не судит, не дает оценок, а предлагает читателю жизнь, отношения людей, как палитру красок, материал для философского осмысления. Стойко переносит нападки сторонников черного и белого, ну и прочие сопутствующие сторонние шелухи, которые всегда имеют место быть около яркого таланта. Дай Бог ей сил и творческих успехов. Виктория.
Виктория из Пинска. Сейчас в интернете идет обсуждение того, что телекомпания CNN занесла памятник Брестской крепости в список самых уродливых. Конечно, такая оценка, она взбудоражила людей не зря. Я тоже не согласен с этими оценщиками, потому что, как-никак, это наш символ. Может быть, он и не совсем такой с виду презентабельный, так сказать, но то, что хотел вложить архитектор, это наш символ, и... Конечно, обидно за такую оценку, но американцы привлекли внимание широкой общественности. Вон Россия уже поднялась, там депутаты Госдумы, что уже надо запретить вещание СНН на Россию и Беларусь. Но дело в том, что на территории Брестской крепости я, когда сам был там, видел в стороне от основных тропинок заросшие, разваливающиеся здания и сооружения, на которые никто уже десятилетиями не обращает внимания, а Лукашенко уже 20 лет в этом году, как власти. Как раз в этом году 70 лет освобождения Беларуси будет отмечаться. И вот что, Лукашенко построил себе резиденцию за несколько сотен миллионов долларов. Тот же Сумар, его назначенец, родственничек, наверное, там. Купил себе в 2011 году в разгар дефолта новую Ауди служебную за 100 тысяч евро. Вот почему на Брестскую крепость никогда не было денег 20 лет царствования Лукашенко? И почему вот они себе в роскоши живут? Потому что у нас власть такая. На словах все за воспитание, за духовность, за ветеранов, за культуру, за воспитание. А на деле плевать нашей власти на все и на всех.
266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе 24 гадзіны на суткі без перапынкаў.
Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
І на гэтым тыдні ў нашым эфіры гучаць фрагменты кнігі былога палітвязня старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі «108 дзён і начэй у застенках КДБ». Кніга была выдадзеная ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзя». Чытае аўтар.
24 снежня, пятніца. Раніцай нас чакаў сюрпрыз. Калі дзверы адчыніліся, перад намі паўсталі не толькі кантралёры, але дзве постаці ў чорных камбезах і масках. Гэта што за маскарад? Па ўсім відаць, што вынік учарашніх татальных сутыкненняў кантынгенту з невядомымі людзьмі, што з'явіліся ў СІЗА. Сёння незнаёмцы схавалі свае твары пад маскамі. Мабыць, так ім камфортней выконваць сваю місію па запалохванні. Адразу пасля ранішняй паверкі з усіх камераў забралі правілы, якія рэгламентуюць правы і абавязкі як падследных, так і адміністрацыі. У камеры ўспыхнула дыскусія, што б гэта магло значыць. Толькі адно. У СІЗА уведзены рэжым надзвычайнага становішча. Мы ў поўным распараджэнні невядомых у чорным. І падобна, у іх адны правы, а ў нас засталіся толькі абавязкі. Мінулая ноч была лепшая. Напэўна, гены прывыкання пачынаюць прыстасоўвацца і адаптавацца да сітуацыі. Прыбраў свой самаробны ложак. Пачысціў зубы, якія шосты дзень адпачываюць. Паплюхаўся пад вадаспадам пырскаў з аднавентальнага крана. Чарговая раніца без зарадкі. Сілы трэба эканоміць. Запускаю сілазберагальны рэжым жыццядзейнасці. Перадаў праз дзяжурнага дым прывітання беларускаму правасуддзю, то бок абскардзіў сваё знаходжанне пад вартай. Справа з нулявой перспектывай, але ўсё ж вырашыў ёй заняцца. А чым яшчэ ўласна запаўняць пустоты часу, якія нечакана паўтвараліся? У пастанове аб маім арышце сцвярджаецца, што я ў змове з групай асобаў рыхтаваў хаос на вуліцах без парадкі ў галовах. Фантазіі расцвітаюць, як чартапалох на недагледжаных могілках. Бо з большасцю асобаў, пералічаных у пастанове, я наагул не перасякаўся падчас выбарчай кампаніі. Выходзіць, кантактаў не было, а змова, ды яшчэ наўмысная, мела месца. Тое, што ляжыць на паверхні, перашкаджае ўбачыць бервяну ў воку следства. Надзею на судовую справядлівасць аніякіх. Але чаму б не сабраць аўтографы саўдзельнікаў гэтага самаўпраўства? За апошнія гады у мяне сфармавалася ўстойлівая і абгрунтаваная пазіцыя што да сістэмы беларускага правасуддзя. Неаднойчы спрабаваў зазірнуць пад павязку мясцовай фаміды. Занятак бесперспектыўны. На жаль, краіна, каторы год жыве без незалежнай судовай сістэмы. На будинках можна побачити шильди, Конституційний суд, Верховний суд, суд Центрального району Городом'янську. Але все це оболонка, форма без місту. Судова система Білорусі перетворилася в один шматликих відділів адміністрації Червоного дому. А люди у чорних мантиях стали чиновниками, які виконують функції політичних кілерів. Пам'ятається, у середині 90-х минулого століття ще знаходилися судді, які виносили постанови і присуди на підставі закону і Конституції, а не по дзвінку з адміністрації Лукашенки. Діля справедливості, треба сказати, що у той час суддійський корпус мав вибір і можливості. У випадку тиску суддя мог повісити мантию на кручок і свести в приватний нотаріат або адвокатуру. Це значить туди, куди не був прокладений кабель президентського телефонного права. Але Лукашенко підправив ситуацію. Некілька його указів і ці виспочки незалежності пішли на глибоке дно монополії. З того часу всі судді жорстко прив'язані до Лукашенки. Мені це нагадує великий колгасний коровник. У кожного судді своє стойло, своє тавро, своя кормушка і один поганятий.
Туремна література на хвалях свободи. Тексти усіх творів удільників конкурсу імені Франціска Ляхновича доступні праз сайт «Свободи».
Нагадаю, на гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі былога палітвязня старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі «108 дзён і начэй у засценках КДБ». Гэтая кніга была выдадзеная ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе», і ўсе кніжкі гэтай серыі можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце «Свабода».